Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. В начале часа вы услышите проповедь протоиерея Александра Шаргунова, настоятеля храма во имя святителя Николая Чудотворца в Пыжах, в неделю четвертую по Пятидесятнице. Во второй половине часа мы предлагаем вашему вниманию беседу Евгения Никифорова с известным общественным деятелем и писателем Сергеем Шаргуновым.
Дорогие радиослушатели, с вами круглосуточно радио «Радонеж».
Отца и Сына, и Святаго Духа. Сегодняшнее Слово Божие говорит нам о власти и о свободе. О сотнике, офицере римской армии, по молитвам которого совершается чудо исцеления его слуги. Человека, для которого просто и ясно все на свете. Хотя он еще язычник, хотя не причастен еще самым главным тайнам жизни и веры, Господь приводит его в пример для всех людей и говорит, что многие придут, как он, и возлягут на перу веры в Царстве Небесном, а сыны Царства, те, которым дано было много, на которые не узнали ни дара, полученного ими от Бога, ни власти, которой они были облечены благодатно, будут изгнаны вон. Известный русский писатель, который сказал, «Если Бога нет, то все позволено», изобразил одного офицера, который говорит, «Если Бога нет, то какой же я капитан?» Для него это понимание такое же, как у сотника. Просто и ясно все для этого человека. Достаточно ему взглянуть на порядок внешнего мира, Богом устроенного. Для некоторых людей достаточно взглянуть на цветочек, чтобы увидеть, что есть Бог. Как говорит апостол Павел, не имеет извинения человек, если он этого не видит, если он за красотой видимого мира не видит красоту невидимого, самого Творца. И то же самое во всем устройстве мира, в том порядке, который идет от Бога, где присутствует сам Бог. Рассуждение сотника простое. Я говорю слуге «иди», и он идет. Говорю ему «приди», и он приходит. Вот какой порядок существует в мире. Неужели Христос, который облечен бесконечно большей властью, не может одним словом сказать, и все будет послушно ему, одним словом совершить исцеление, сказать, и все совершится? Где неверие Богу, там неизбежно противостояние ему. Где непонимание этих простых вещей, там противостояние самому Богу. И в этом тайна жизни и ответ на вопрос о власти. Мы знаем, что сатана потому отпал от Бога, что он хотел власти высшей, божественной. И он по-прежнему хочет полноты власти. И он ненавидит по этой причине всякую власть. До ныне он вдохновляет людей подрывать всякую власть, данную Богом на земле. Власть в стране, в доме, в церкви. Непослушание родителям, непослушание жены мужу, непослушание священнику, непослушание священноначалию, непослушание святым соборам церкви – это все идет от дьявола. Это его работа, в которой участвуют часто люди. Недаром святые отцы говорят, что удерживающим является не только благодать Святого Духа, но и законная власть, данная Богом. Поэтому сатане надо разрушить основы, чтобы не было послушания власти, и утвердить вместо власти Бога, которая проявляется во всех сферах человеческой жизни, власть князя тьмы. Человек либо раб Божий, либо раб дьявола. Апостол Павел говорит, что все люди либо рабы Божии, либо рабы греха. Всякий грех связан с непослушанием Богу, с отвержением власти Божией. И всякое отвержение власти Богом установленной, которое совершает человек, это есть тот же самый грех, только может быть центральный, от которого зависит не только то, что происходит с этим человеком, но и со многими другими. Святой праведный Иоанн Кронштадтский, праведная кончина которого была в 1906 году, пророчествовала наступление революции в России. Он видел, что это неизбежно, потому что люди не ценили сокровища, которые они имели, власть Богом данную, власть помазанника Божия, где власть самого Бога не только осуществляется на основе христианских принципов, но где помазаннику Божию даются особые благодатные силы свыше для осуществления этой власти. И весь порядок жизни устраивается на тех осмысленных нравственных началах, которые открывают максимально большему числу людей путь к Богу. Не так, как сейчас, когда такая атмосфера создается, что, как мы говорим, среднему человеку просто не выжить. Люди не ценили это и оказались обманутыми, хотя в простом народе вера еще была крепка. Но и она тоже была расшатана с помощью, прежде всего, интеллигенции, так называемой, интеллектуалов, которые говорят, что они всегда находятся в оппозиции к любой власти, какой бы она ни была. Может быть, они очень чутки ко всякой несправедливости, а может быть, это говорит прежде всего о какой-то пораженности, неспособности иметь смиренное послушание той тайне, которая установлена самим Богом. О нашей интеллигенции святой праведный Иоанн Кронштадтский говорил, что ее влекла свобода, которая, естественно, была ложно ею понята. Как говорится, человек по природе своей все время стремится от чего-то освобождаться. Мы знаем, до чего доосвобождались, в том числе интеллигенты, до каких гулагов. Господь показал им, к чему приводит этот путь». И сегодня в новую революцию происходит то же, только все, конечно, гораздо глубже. Когда стал намечаться духовный поворот к возрождению России, те, кто являются учителями народа, призваны быть таковыми, журналисты, публицисты, литераторы оказались увлечены, скажем так, американской свободой, свободой вседозволенности, масонством и прочим. Слово «масон», вы знаете, означает «строитель», «каменщик», только строительство – это без Бога. Камень, который отвергли строители, сей бысть во главу угла, как будто бы вначале на основе правды, добра, а потом все расползается и начинается уже такая свобода, которую мы имеем. То есть происходит разрушение прежде всего семейных ценностей, распад тех основ, на которых зиждется всякое государство. Нам скажут, вроде бы у нас сейчас начинают укреплять государство, но без семейных ценностей, без нравственных основ, мы даже не говорим без христианских основ, без этого будет только государство Антихриста, где с помощью государственной власти совершается защита безнравственности, беззакония и греха. Это будет с неизбежностью. Образец этого Америка, где провозглашен основной принцип, высшая ценность – свобода. И государство стоит на страже этой высшей ценности. Свобода такого рода насаждается сейчас во всем мире. Вы слышали уже, что Верховный суд США запретил выставлять в школах стенды с 10 заповедями Божьими, так же, как преподавание Библии. Почему? Потому что, говорят они, это посягательство на свободный нравственный выбор детей. А сатанинская Библия, всякого рода растление, пожалуйста, сколько угодно. И столь же решительно Верховный суд встает на защиту всяких извращенцев. Если кто-то посмеет выступить против этих извращенцев всяких, тогда действует закон. В 93-м году американский президент легализовал гомосексуализм, а вслед за ним буквально через несколько недель и российский президент. Попробуйте не принять преподавателя-извращенца куда-нибудь в школу, чтобы он не проповедовал вот этот аморализм. Это, скажут, дискриминация, посягательство на свободу личности. Бог называет этот содомский грех мерзостью. Если вы самого на церковного будете обличать этот грех в Соединенных Штатах, самой свободной в мире стране, вас могут привлечь к суду, потому что вы выступаете против свободы. Вот это уже есть строительство государства Антихриста. Можно объехать все города и веси, большие и малые, нашей страны, чтобы увидеть, что у нас то же самое происходит. Разрушаются основы жизни, насилие, разврат, самое дикое варварство, какое когда-либо было. И вся свобода как раз такого рода – свобода защиты греха. Зло и добро они хотят сделать неразличимыми. Мы должны понять, дорогие братья и сестры, что духовное рабство хуже материального. Поэтому мы и говорим, что то, что происходит после этой новой криминальной революции, хуже, чем во все коммунистические годы. Спаситель говорит: «Не бойтесь убивающих тело, а душе не могущих повредить». Известное всем рассуждение: человек может находиться в тюрьме, а душой он может быть свободен. И наоборот, он может быть как будто бы свободным, в благополучии жить, а душа его в вечной темнице. Священное Писание называет ад темницею, тюрьмою, в которой навеки осуждается душа и уже не будет для нее исхода. Рабство души ужаснее рабства тела. Сегодня дети, молодежь, большинство людей не знают никакого выбора, кроме материализма и сатанизма, потому что отовсюду идет только реклама зла. И церкви дана тоже свобода. Кто же вам мешает, говорят они, проповедовать то, в чем вы убеждены? Но это тонкая, чистая струя, в то время как открыты все шлюзы и потоки грязи, захлестывают все. Когда человек знает добро и зло, он может принимать решение, делать выбор и быть ответственным за него. Святые отцы говорят: где нет ответственности, там нет свободы. Нас же приучают, чтобы мы жили безответственной жизнью. Два выбора всегда существуют у человека. Вы будете как боги. Это чей голос? Голос дьявола. Вы уже знаете добро от Бога, теперь вы познаете зло, и вы узнаете, как оно заманчиво, вы пойдете путем зла и будете свободны с самого начала. Таким образом обманывает дьявол. И чем ближе к концу истории, тем изощреннее и агрессивнее этот обман. И другое слово. Вы будете как Бог. Это слово Христово. Быть подобным Христу призываемся мы, то есть знать, что есть добро и что есть зло, и делать выбор добра. В этом заключается подлинная свобода. Не будем обманываться ничьими словами. Картина происходящего ужасна, но будет еще хуже, если свобода греха будет все более вытеснять свободу противостоять греху. Сейчас нашим ответом всему этому должно быть, разумеется, не бегство в пустыню. Мы должны противостоять тьме и обличать ее. Покуда под предлогом ложно понятой свободы дети, молодежь, народ наш отданы на растерзание современному образованию, телевидению, они будут в рабстве у дьявола. Об этом говорит сегодня апостол Павел. Человек либо раб Божий, либо раб греха. И Господь, чтобы убедить нас, что выбор совершенно разный, если человек еще способен к нему, показывает, как различается добро и зло. Он ставит перед нами жизнь и смерть. Избери жизнь, чтобы жил ты и потомство твое. Здесь не только разрушение всей жизни, что наблюдаем мы вокруг себя, но смерть вечная. Плата за грех. Когда грех принимается как норма, это и есть вечная смерть. А добро наследует жизнь. Мы с вами, уже узнавшие, что такое жизнь по совести, знающие, что значит хранить стыд, целомудрие и знающие больше заповедь Божию, послушание Богу, понимающие тайну послушания Ему, будем продолжать идти этим путем, потому что чем больше человек идет путем добра, тем более он становится свободным, и тем более он узнает, что есть истинное добро, пока ему не откроется то добро, которое у самого Бога, которое есть сам Бог. «Вы познаете истину, — говорит Христос, — и истина сделает вас свободными. Она освободит вас от того рабства дьяволу, в которое пал человек и в которое сатана навсегда хочет его вернуть, используя всех своих слуг, в том числе и государственную власть, которая по пророчеству святых будет в конце истории служить Антихристу. Дай Бог нам знать это истинное добро, которое от Духа Святого, потому что где Дух Господень, там свобода. Дай Бог нам хранить царский закон свободы, закон любви, а не закон греха. Царским называется этот закон, потому что он дан царем царей. И весь закон, вся свобода, радость жизни и полнота ее заключается в исполнении воли Божией. Будем делать все от нас зависящее во всех сферах жизни, чтобы сохранить жизнь и чтобы нам научиться сострадать другим людям, погибающим и физически, и духовно, не одними только словами, а всяким противостоянием злу. Будем бодрствовать и молиться, сохраняя нашу надежду, даже во времена, как будто бы полного поражения и отчаяния, потому что эта надежда исходит от того, кто победил дьявола, кому принадлежит вся власть, и кто дарует истинную свободу всем приходящим к Нему. Аминь.
Вы слушали проповедь протоиерея Александра Шургунова, настоятеля храма во имя святителя Николая Чудотворца в Пыжах, в неделю четвертую по Пятидесятнице.
Вы слушаете радиостанцию «Радонеж». Всемирное русское православное вещание.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Микрофон Евгений Никифоров. Я представляю моего гостя Сергея Шургунова.
Евгений Константинович, приветствую вас. Здравствуйте, дорогие братья и сестры.
Напомню, что Сергей Александрович, сын нашего знаменитого протоиерея, автора нашего радиостанции, с момента его возникновения, и его голос присутствует практически каждый день в нашем эфире.
Евангельские чтения, проповедь.
Да. Сергей – писатель, политический деятель, общественный сейчас деятель. Сергей, вас пригласили во многие очень серьезные советы, которые призваны управлять нашей культурой. Ну, в частности, Патриарший совет по культуре, да?
Это правда.
Да. Вот недавно вы были у президента. Это 22 июня. Что это было?
Да, это была встреча после съезда, большого исторического съезда, общероссийского исторического собрания, которое проходило на Поклонной горе. Ну, собственно, годовщина, 75 лет начала Великой Отечественной войны. И после этого был разговор и об истории, и о культуре. Но в основном круг приглашенных составляли именно историки и люди неравнодушные к прошлому нашего Отечества и к его судьбам.
Там очень немного было людей, там человек 10, по-моему.
Да, это был небольшой круг.
Но вместе с тем это вы были отмечены президентом, что очень приятно.
Я был рад и не только вам, но и президенту подарить свою книгу «Валентин Катаев», которую мы обсуждали здесь в эфире Радонежа. Кстати, перед этим я подарил Святейшему Патриарху эту книгу. Так что для меня это тоже важно, что будут и такие читатели.
Ну, большая скромность ваша, что вы дарите не столько свое собственное сочинение, сколько книгу о великом русском писателе, которая очень поучительна. Я сейчас перечитываю, с удовольствием, кстати, читаю вашу книгу о Катаеве, и перечитываю самого Валентина Петровича, который, ну, он изобрел то, что называется мавизм. Ну, мне это не нравится. Мне кажется, что это нехорошее вот такое изобретение, не самое.
Ну, это он так шутливо обозначал просто эту очень яркую, насыщенную, прекрасную прозу. Он шутил, потому что маве по-французски плохо. На самом деле это было не плохо, а отлично.
Ну, в современном духе это вообще модернизм, можно сказать. То есть современная авангардная литература, очень свободно распоряжающаяся. А так как он
раскованная
с возрастом,
проза,
да, достиг громадной свободы во владении словом, он действительно вот читаешь, думаешь, ну вот, вот как назвать еще? Мастер слова. Вот он и был действительно мастером слова. Как он владеет изложением, умением просто описать явление. И что дорого, что это все описание не ангажированное, не как бы фотографическое. Это фотографический стиль. Вот такая достоверность в каждом факте.
Там было интересное сочетание, с одной стороны, достоверности, мастеровитости, а с другой стороны, легкости, моцартовской легкости, умения раскрепать и ассоциативно воспринимать ту жизнь, которую мог показывать точно, как настоящий пейзажист. Но чем важен для меня Катаев, и почему я, собственно говоря, вот в Кремле, в Екатерининском зале вспомнил о нем, как еще и сын своего отечества, человек, который прожил без малого 90 лет и был участником Первой мировой войны, которого закрутило вихрем гражданской войны.
Георгиевским кавалером.
Георгиевским, да, и награжденным Аннинским темляком, собственно, дворянство, не передающееся по наследству. Настоящий патриот своего отечества и храбрый военкор во время Великой Отечественной, когда погиб его брат Евгений Петров, возвращаясь из героического Севастополя. Вот об этом я вспомнил, о человеке, который прожил огромную жизнь, амплитуда которой от расстрельной камеры в подвале Одесской губчака до золотой звезды Героя соцтруда, которую ему повесили в Кремле. И, собственно говоря, вспомнив об этом на историческом этом собрании и на встрече с президентом, я обратил внимание на то, как важно видеть преемственность нашей истории и как важно вообще внимательно относиться к ней и видеть, что героические, честные проявления наличествовали в совершенно разных эпохах. И несмотря на весь трагизм, вот героизм, подвижничество, мужество русского человека всегда сохранялось. Я, кстати, беседуя с президентом, первым делом вспомнил пушкинские стихи «Клеветникам России». Когда Александр Сергеевич Пушкин, обращаясь к нашим злопыхателям, говорит: «И ненавидите вы нас, за что же ответствуете? За то ли, что на развалинах пылающей Москвы мы не признали наглой воли того, под кем дрожали вы?» У меня сын, 10-летний Ваня, когда я ему читал эти стихи, говорит: «Папа, откуда он знал? Он что, жил тогда, в 41-м?» Вот, знаете, это преемственность не только тех потрясений и тягот, которые переносила наша страна, но и русского характера, мужества, стойкости. Это то, чего может научить пророческий дух русской литературы, и что так важно при взгляде на историю нашего Отечества.
Вот я хотел бы знать ваше мнение о сочинении, которое я недавно прочел. Оно называется «Сухой лиман», и мне кажется, это одно из самых выдающихся сочинений. Во-первых, оно очень кратко, очень ёмко, и практически является как бы кристаллом русской жизни.
И там как раз Катаев тоже обращается к Пушкину, к самому позднему Пушкину, письмо Пушкина Чаадаеву, где тот говорит о русском единстве, о Христе и о том, что он ни за что бы не переменил свое отечество. «За то, что в бездну повалили мы, тяготеющие над царствами, кумир, и нашей кровью искупили Европы, вольность, честь и мир». Но ведь абсолютно 45-й год.
Слушайте, но у него-то в этом «Сухом лимане» никакого пафоса нет, и оценок никаких нет. Он показывает жизнь русской семьи громадной.
Это очень сухая, аскетичная вещь.
Да. От соборного протоиерея
Вятского
до одесских пенсионеров, которые доживают в клинике, уже советских генералов, да, которые доживают в клинике. Вот как это? Причем он...
Там брат навещает брата. И это реальная
там,
история.
Там нет упреков, там нет расклада на белых, красных. Там вот есть непрерывность русской жизни. Она как-то вот так вот, течение это, которое необъяснимо, и, может быть, и не нужно объяснять как-то, и высокопарно как-то вот читать стихи даже.
В этом есть мудрость и сила художника. Но, тем не менее, мне кажется, что в Катаеве всегда сочеталась и пылкость, и должный пафос, и одновременно с этим способность раствориться в картинах жизни, потому что сама жизнь говорит за себя. И когда встречаются уже на склоне жизни двое, на самом деле, один из них, приехавший в Одессу, это сам Катаев, и у него его двоюродный брат, военный хирург, военврач, который прошел разные битвы, в том числе Севастопольскую кампанию, действительно доживал свой век в Одессе. И вот они встречаются и понимают, что, несмотря на большое количество другой родни, они, в сущности, остались вдвоем. Только лишь наиболее близкие друг к другу люди из этого рода Синайских, из священнического рода. И уже в новой реальности, в другой эпохе, они вспоминают свое детство. И там интересные слова. «Все-таки мы с молодых ногтей были пропитаны кадильным дымом». Помните, Евгений?
Да. Ну, видите ли как, это же можно прочесть просто как такие милые бытовые воспоминания. Хотя да, вот как этого не бывает случайных.
На этот текст из «Эмиграции», из «Больницы» откликнулась одна уже очень-очень пожилая аристократка, и это была ее последняя рецензия в жизни, где она написала, что вообще чудо, что такая христианская по духу вещь вышла в «Новом мире» в тот момент. Это тоже показательно. Она появилась достаточно поздно, уже в 84-м году.
И он был очень старенький, ему было уже к 90 к тому времени.
Ему было к 90, ему было 88 лет. И изначально было другое название «Ветка Палестины», потому что он как раз вспоминает, как шли с пальмовыми ветвями на вербное воскресенье в Одессе. И название не пошло, редакция отказала. Было еще название «Икона ликом вниз», потому что его маленький брат Женя, когда нес икону перед новобрачными, случайно опустил ее ликом вниз. И по представлению Катаева, и по их это должно было вызвать некоторые несчастья. И дальше даже Катаев как бы дофантазирует, что может быть слом страны. И все потрясения во многом тоже были как бы связаны.
Вот. Но ваше ощущение о церковности, о религиозности Катаева, он же ее, по-моему, никогда не демонстрировал так откровенно.
Но при этом я знаю, что он очень серьезно относился к этой теме, и когда его дочка Евгения сказала, что вот я пошла в храм, поставила свечки, он сказал: «Ты думаешь, это все просто так? К этому нужно относиться очень серьезно». Это были его слова.
Но он серьезный человек, относился ко всему серьезно. Сейчас история становится предметом манипуляции, инструментом идеологической борьбы, скажем откровенно. Вот какую линию, во-первых, уже список приглашенных, кто был приглашен, какого направления люди, можем ли мы им доверять, это раз. И, во-вторых, что президент сказал, как прошло там обсуждение, какие он дал не то что указание, что президент может дать историкам. В чем он у вас поддержал, не поддержал? Уже то, что пригласил, я думаю, это уже знак поддержки большой.
Я хочу сказать, что, во-первых, то собрание историков, которое проходило на Поклонной горе, тоже было беспрецедентным, потому что до этого такого большого собрания не было. Мне кажется, что здесь задача всех нас не полагаться на какие-то заседания, а просто прилагать все силы для того, чтобы создавать правильную интеллектуальную патриотическую среду. И здесь роль радиостанции «Радонеж» просто невозможно переоценить. Все то, что вы делаете на протяжении этих десятилетий, то, что мы можем продолжать делать, это нужно усиливать и пытаться придать этому государственный масштаб. А что касается самой встречи, ну, безусловно, был министр культуры Мединский, был советник по культуре Владимир Ильич Толстой, был режиссер Кончаловский, было несколько людей, которые занимаются, собственно, подготовкой больших исторических томов, наших летописей, в том числе переводом и на другие языки. Был человек из поисковых отрядов, те, кто занимаются перезахоронением павших в боях Великой Отечественной войны. Был глава Государственной Думы Сергей Евгеньевич Нарышкин. И...
Он же председатель исторического общества.
Да. И это было совместное заседание Российского исторического общества и военно-исторического общества. Могу сказать о том, что мне показалось лично важным обозначить на этой встрече и какие ответы я получил. Ну, во-первых, мне кажется, что сегодня, к сожалению, по-прежнему пытаются навязать обществу некий тренд нигилизма, внушить комплекс вины или неполноценности за собственную историю. Не за те трагедии, которые происходили, нет, а в принципе за то, что есть Россия, есть русские, сказать, что все это как-то неправильно, не так, изобразить страну монстром. И, на мой взгляд, противостоять этому нужно не столько какими-то запретами, борьбой с высказываниями, сколько созданием сильной, здоровой патриотической альтернативы, в том числе в медийной сфере, чтобы вот наши усилия приобрели гораздо больший масштаб и резонанс. И я, например, предложил начать выпускать яркий современный иллюстрированный журнал, где были бы как современные герои, так, безусловно, интересные, умные, увлекательные статьи по истории нашего Отечества. И здесь усилия двух исторических обществ могли быть объединены, тем более их руководители уже высказали мне на это готовность. Вот я предложил это президенту. Кроме всего прочего, я сказал о героях, потому что история, особенно для подрастающего поколения, я это вижу по собственному ребенку, это герои, герои сражений. Ну, вот Ваня недавно 15 страниц списал про Куликовскую битву, и мне с удовольствием зачитывал в том числе. Да,
а что он там написал?
С цитатами из Александра Александровича Блока, Поля Куликова. Но, конечно, он рылся в интернете, в каких-то справочниках. И само сражение и сама победа русского духа и русского человека, потому что вся наша история – это Поля Куликова, это то, что может вдохновлять.
А для чего это он делал?
Потому что ему это интересно, и потому что ему хотелось мне продемонстрировать.
Некие такие знания.
Да, и он поехал за город, недалеко от Труди Сергиевой Лавры и дедушки, то есть отцу Александров тоже это зачитывал.
То есть он цитаты из...
Он написал собственный текст. Ему 10 лет, да, он написал свое эссе такое о Поле Куликову.
12 страниц.
Да, 15.
15, мамочки, да. Родные, слушайте. Еще это, один гений, да, в себе.
Ну, хорошо. Не будем преувеличивать, конечно.
Хорошо, хорошо.
Перехваливать. Но я вижу просто вот по собственному ребенку, что на самом деле есть вот это стремление к тому, что может увлечь к подвигам, но ведь подвижники проявляются не только в ратном деле. Огромное количество людей, которые через мирные дела демонстрируют высоту духа. И это и ученые, это и врачи. Кстати говоря, многие проповедники, которые поддерживали народ. Кстати говоря, когда мы обращаемся к катаевским предкам, то вот бачеи были все военные, а катаевы, священники, вдохновляли воинов на все битвы, и на Крымскую кампанию, и на войну с Наполеоном. Это ведь тоже герои. Это обращение к славным предкам. И мне кажется, что сегодня... Есть огромное количество героев. Это и тот молодой человек, который героически погиб в Сирии. Он сам родом с Оренбуржья. И чего уж там говорить, об этом много говорится на Радонеже. Это те люди, которые по зову своего сердца поехали добровольцами защищать Донбасс. Те, кто был в Крыму. Настоящие русские патриоты. Но и те, кто не заметен, те, кто сегодня учит и лечит. Это и библиотекари, и инженеры, и рабочие, они тоже есть. Я вот приезжаю на Челябинский тракторный завод, несмотря на все беды и разруху, вижу, что есть целые рабочие династии. И почему на телевидении только одна пошлость, похабщина, так сказать, засилье насилия и ощущение, что в центре внимания только убогие и безнравственные персонажи.
Нет, там-то все понятно.
Но нормальные русские люди как будто вообще перевелись, отсутствуют. А ведь они есть, они живут вокруг.
А это неизбежность. Это неизбежность.
И ведь здесь государство могло бы приложить усилия, и эти люди оказались бы в центре внимания.
Совершенно верно. Если бы вот ваше историческое общество, патриаршество по культуре бы подняли бы проблемы, потому что на самом деле эти проблемы решаемы. Просто нужно поставить государственные каналы вне коммерции. Потому что я хочу нашим слушателям и зрителям просто сказать о том, что не от того, что злонамеренные какие-то там продюсеры стараются повредить душу русского народа. Дело не в этом. А в том, что они работают, хотя будучи собственником является государство, они работают по законам коммерческого телевидения, да. То есть работают на рекламе. И вот эти доли рынка, рейтинги, они все обозначают. А народ, к сожалению, клюет на вот это, на жареные, на скандалы, на катастрофы, на взрывы там, если не вулканов, то каких там заводов, что угодно, всякую гадость. И, естественно, чем ниже, тем дороже.
Евгений Константинович, я знаю этот довод и сам очень часто с телепродюсерами и начальниками обсуждения обсуждал этот вопрос. Но здесь есть некоторые аспекты, которые тоже хотелось бы затронуть. Во-первых, мне кажется, что зачастую телеменеджеры вольно или невольно формируют аудиторию и очень часто принижают ее вкусы и потребности. Потому что, когда возникает серьезная историческая культурная программа, я вижу, как очень многие, не все, но тем не менее с интересом начинают смотреть, люди подтягиваются. Да, если опыт советского телевидения не нравится, посмотрите даже на телевидение европейское, ведь днем оно скучно. Но, тем не менее, задача дать больше знаний, развивать человеческую личность, она стоит там.
Два французских госканала независимо.
Здесь оказывается, что программа, где какие-то косые, перекошенные деграданты рассказывают всякие страсти-мордасти, вот это должно идти в прайм-тайм. Но можно вспомнить и то, что когда-то, и здесь мы уже обращаемся к теме общества русской словесности, об этом я часто говорю, можно вспомнить, что когда-то перед программой «Время» звучало стихотворение. Пока бежала эта стрелка, был такой период в советскую эпоху, звучало либо современное, либо классическое. У нас на телевидении нельзя, например, курить, их слава богу, но нельзя почему-то показывать книжки. Вот просто нет ни одной нормальной передачи, которая бы рассказывала о современной литературе.
Ну, только на «Культуре» можно встретить, там действительно
да,
бывает очень хорошая программа.
Да, но «Культура» замечательный канал, но тоже очень много музейного и архаичного, и ощущение, что просто выгородили как-то. В то время как тема культуры остается ключевой, сквозной для страны. Страна остается литературоцентричной. И то, что разбит культурный компас, то, что люди дезориентированы, это не их вина, это беда всего нашего общества. И мне кажется, что здесь государство в союзе с здравой частью общества могло бы приложить определенные усилия для того, чтобы вернуть культуре ее место. Но не только в СМИ, но и в образовании. Вот об этом хотелось бы сказать отдельно.
Ну, это вы скажите обязательно, вот просто даже сейчас буду просить, потому что с образованием у нас просто катастрофа. То, что делает министр Ливанов, это какое-то тотальное преступление. Кто виноват в том, что этот министр руководит образованием, непонятно. И министр чего он, какого президента, мне тоже не совсем понятно, потому что это просто дело деградации юношества.
Я хочу сказать, что, кстати, Юрий Вяземский поддержал меня тоже на встрече в Кремле и сказал, что очень не хватает сегодня в образовании военной литературы, и вспомнил фамилию, пресловутую фамилию министра образования. Обратил внимание президента, что докричаться до этого деятеля не получается, и Владимир Владимирович пообещал разобраться. Вот был такой разговор.
Ну, будем надеяться.
Но возвращаясь...
Не верю. Знаете, как Станислав сказал, не верю.
Да, но возвращаясь...
Столько лет продолжается.
Возвращаясь к ситуации с образованием, это же целая система или антисистема. Это целая стратегия разрушения системы образования. Я знаю достойнейших людей, которые просто не выдерживают этих новаций. Ну вот, например, Татьяна Михайловна Горянова, которая возглавляет архив литературы и искусства, она ушла, будучи профессором РГГУ, потому что не смогла вписаться в матрицу Болонской системы. Она просто обнаружила для себя, что ну, это невозможно, все шиворот на выворот. Точно так же, сколько можно уже говорить по поводу ЕГЭ? В какой регион не приедешь, всюду учителя криком кричат. Но нет, конечно, вариативность нужна и возможна, в том плане, что, конечно, тесты тоже, быть может, иногда и эффективны. Но дайте возможность, вот о чем речь, дайте возможность еще ответить устно, особенно когда речь идет о сложном художественном произведении, чтобы не говорить, что лошадь Вронского звали Фру-Фру, и сколько было пуговиц у Евгения Онегина, а все-таки Татьяна русская душою, или я другому отдана, Дубровский, да, все кончено, Дубровский, мы повенчаны. Задуматься, сочинение. Я много-много раз говорил об этом, в том числе на встречах с Владимиром Владимировичем Путиным, и, слава богу, сочинение удалось вернуть. Ведь в какой-то момент произошла такая диверсия, когда вообще выкинули сочинение. То есть ребенок, учащийся, он не мог ничего написать. Он должен был заполнять только эти квадратики галочками. Теперь другая беда. Во-первых, сочинение воспринимают, конечно, как отписку. Во-вторых, пришли новые педагоги, которые не понимают, что это такое. Тема раскрыта, не раскрыта. Но я бы хотел выделить очень принципиальный момент в том, что бы нужно скорректировать в системе образования, потому что происходит настоящий погром этой системы, ее разрушение. Нужно отказаться от так называемой вариативности. Берешь первые попавшиеся две школы, разная программа по литературе. То есть не просто вариативность, а хаос.
Но это же означает одно, что дети не только не найдут общего языка со своими родителями, которые тоже в другой системе литературных произведений воспитывались. Но они даже со своими сверстниками будут говорить на разных языках. И это же крайне важно, чтобы смотрели одни мультики, одни фильмы.
Это вопрос единства страны.
Совершенно верно. Вот как-то власть-то не понимает, которая очень озабочена, казалось бы.
Нас так всех пугают, что может возникнуть единая линейка учебников. Как это страшно, кричат те, кто предлагает все развинтить и размагнитить.
Но президентов написал прекрасный учебник, почему бы его и не использовать?
А почему не может быть-то этой единой линейки? Причем речь идет даже не об идеологичности. Нет, речь идет хотя бы о золотом каноне литературы, о своде произведений. Об этом должны, безусловно, договориться учителя. И тут мы переходим к тому собранию, которое проходило в Колонном зале некоторое время назад, «Общество русской словесности» под эгидой святейшего патриарха Кирилла. Потому что, видя бедственное положение нашего образования, Владимир Путин обратился к святейшему патриарху с просьбой возглавить вот это общество и создать его. И для меня большая честь принимать участие в его работе. Прежде всего потому, что я сам преподаю. Я не отказываюсь. Особенно часто в 31-м Челябинском лицее. Удивительное место.
Слушайте, а почему вы туда повадились-то, в Челябинск, ездить?
Это случилось еще лет 8 назад. Скажу вам так. В 31-м лицее, который, кстати, физико-математический, оказались очень достойные и умные, талантливые учителя.
Ну еще бы, физико-математические.
Кстати себе, они побеждают на всех олимпиадах по всей стране. Они вырвались на первые позиции. И хотя, казалось бы, точные науки, но они нашли возможности приглашать писателей именно туда. И по моему следу туда пришли все, кто только мог. И Захар Прилепин, Алексей Варламов, и Евгений Водолазкин, многие-многие другие. Все самые видные наши литераторы приехали и провели там уроки. Я неоднократно проводил эти уроки в 31-м лицее, очень рад.
А уроки какие? Это было, ну, практическое научение стилю, как-то уроки вот русского описания, уж не знаю чего, писательской какой-то работы. Или это были уроки, посвященные каким-то отдельным авторам, отдельным сочинениям?
Знаете, было и то, и другое. Было, конечно, общение, потому что детей интересует и жизнь, и литература, но мы обсуждали конкретные произведения. Меня удивила подготовленность, знание материала, текста и способность остро, интересно и живо интерпретировать. Ну, мы, например, спорили об Обломове и Штольце, о Чацком и Фамусове. Каждый раз я обнаруживал яркие и нестандартные суждения у ребят, которые, казалось бы, физики и математики. Но очень важно, что учителя сумели их заинтересовать текстом. И вот уметь заинтересовать, это, конечно, очень важно. Но все-таки, возвращаясь к теме вот этого золотого канона, нужно собраться и понять. Но для меня лично очевидно, что от слова о полку Игореве с бессмертным князем до Василия Теркина, Александра Трифоновича Твардовского, необходим вот этот понятный стандарт. Многие учителя мне говорят, а вы знаете, что у нас из-за вариативности в школе вообще не проходит фронтовой поэзии? Ее нет, зачем? И оказывается, что вот как ляжет, так ляжет, будем проходить вот это, а может вообще вычеркнем. Плюс еще масштабное катастрофичное сокращение уроков и русского языка, и литературы. А ведь без этого не будет ни гражданина, ни просто личности. И очень хорошо, что как раз в физико-математическом лицее понимают значение гуманитарных дисциплин, истории, литературы, русского языка. А в рамках всей системы образования понимать не хотят.
Про колонный зал еще немножечко. Что там происходило? Вот меня, например, чрезвычайно
было
порадовало.
Отличное приваловское выступление. Это, собственно, журналист из «Эксперта», который...
Александр Николаевич, это мы знаем, он бывает у нас здесь тоже.
Который произнес весьма резкие, нелицеприятные слова по поводу того, что происходит сейчас в системе образования. Кстати, самого министра образования зал встречал грозным ропотом и шумом. Собственно, увы, так получилось, что министр еще стал путаться в показаниях и рассказывать. А вот раньше мы учились, у нас вообще не было в последнее время русского языка, в последних классах. И, мало, вы еще радуйтесь, что хоть что-то мы вам оставили. Ну, это вот печальная, на мой взгляд, в значительной степени нигилистическая линия, которая вообще сохраняется среди наших реформаторов. Вместо того, чтобы стремиться к созиданию, ну, каждый раз пытаются все по остаточному принципу.
Есть ли надежда, вот в результате этих совещаний в колонном зале, вот вы отправляетесь в ближайшее время в Санкт-Петербург на Патриаршеский совет по культуре, да?
Да, и там будет как раз президиум общества русской словесности.
Там будет этот президиум ваш заседать.
Важно не превратиться в прозаседавшихся.
Вот об этом ты речь. Дело в том, что до этого... Не надо меня убеждать. Это я абсолютно
разделяю. Это и моя позиция.
Разделяю с вами. Смотрите.
Именно поэтому для меня вообще первоочередной вопрос ехать, например, и самому преподавать. И, кстати говоря, вот важное замечание. Совершенно очевидно, что слепое калькирование западных представлений, рецептов и догм убийственно. Но одновременно с этим берем всегда худшее. А ведь есть отличные вещи там. Например, писатель при университете. В Америке это есть. Почему бы нашим творческим союзом, всем этим нашим замечательным обществом, историческому и словесности, просто не поручать своим участникам, литераторам, историкам, интеллектуалам обязательно ездить по стране, встречаться с студентами, со школьниками, проводить уроки. Мне кажется, это само по себе было бы уже очень важно.
Ну, я вас ловлю на слове. Начало учебного года вы обязательно должны будете посетить православную гимназию Радонеж и с старшеклассниками побеседовать.
Тем более, я сам какое-то время был гимназистом.
Само собой, разумеется. Сергей, дело-то в том, что многие годы существовали президентские советы по русскому языку, совет по русскому языку при премьере, но они не делали ровным счетом ничего, хотя возглавляли их достойные вроде бы личности. Никакого не было. Только после того, как возникло предложение, как вы сказали, Святейшему Патриарху от президента, ну, мне так кажется, что не знаю еще, кто кому сделал предложение. Может быть, и Святейший Патриарх просто попросил поддержать его инициативу. Но только после этого началась какая-то динамика.
Ну, по крайней мере, очевидно, что Святейший Патриарх неравнодушно относится к происходящему с образованием. И для него это и боль, и тревога, и надежда на изменения. И, кстати, здесь нужно особенно подчеркнуть те усилия, которые предпринимает владыка Тихон Шевкунов, тоже для противостояния разрушению образования. Но и церкви, и литераторов недостаточно. Все равно необходима государственная воля, чтобы принять решительные меры.
Ну,
но то, что мы об этом говорим, это тоже очень важно.
Можно на что-то опереться? Как ваше ощущение-то? Ну, какое-то плечо постепенно возникает, на которое можно опереться?
Ну, мне кажется, что ситуация в значительной степени меняется, потому что еще некоторое время назад все равно все это носило скорее такой факультативный характер. И, кстати говоря, на съезде общества русской словесности побывал президент, который тоже обратился с важными словами. Я просто считаю, что... Я убежден в том, что ситуацию можно спасти и будем спасать, как это случилось с возвращением сочинения. Я уверен, что все эти псевдомодернистские опыты будут отодвинуты. Но вопрос в том, как скоро. И ведь мы видим, что огромное количество душ уже оказывается загублено сегодня в результате всех этих скоростных реформ. Это ведь не изменение к лучшему, а это всего лишь разрушение. Многое зависит от собственного примера, и я думаю, что очень часто у нас вот, кроме любви к заседаниям, потому что заседаниями все не должно заканчиваться, заседание это лишь просто повод для решительных действий. Кроме этого, у нас еще есть всякий раз надежда, что кто-то сделает за тебя, пойдет, примет правильные меры, Надо самим действовать. В том числе пользуясь теми возможностями, которые уже есть сейчас.
Вот я знаю, что вы и политически весьма активны. И есть надежда. Во всяком случае, вы проговорили...
Слово политика во многом сегодня дискредитировано. И здесь можно говорить скорее, вот так сказать, об общественной активности. Просто о неравнодушии, о том, что если возникнут возможности...
Нет, ну вот смотрите, вот все же. Можно ли надеяться, что... Вы много ездите по стране. Опять-таки, от какого общества? Кто вас, какая организация направляет? Или вы же не можете просто... сами ездят, потому что такие деньги сумасшедшие.
Вы знаете, часто вот сами школы, как это, например, происходило с Челябинском, изыскивали средства, потому что я даже у них гонорар не брал никакого, просто покупали билет, поселили, я приезжал, встречался с школьниками. Часто провожу уроки в Москве, в некоторых школах, в Новосибирске. Надо сказать, что собираюсь в ближайшее время в Алтайском крае, но, наверное, это уже в сентябре месяце. Тоже меня приглашали провести несколько уроков. Очень важно ездить по всей стране и просто не бросать подрастающее поколение и на собственном примере показывать, что, кроме всего прочего, литература продолжается. Литература — это не только портреты в рамочках на стене. И ведь у нас уже не самая читающая, но точно по-прежнему самая пишущая страна. В этом есть определенная тайна России, тайна нашего человека, который тянется к слову, тайна слова. Россия — страна слова. Вот эта логоцентричность... Ее не отменить. И в чем вот метафизическая суть этой глобальной диверсии, когда разрушают систему образования, когда вытесняют слово? В том, что это удар в самое сердце нашего человека. И речь идет не просто о защите тех или иных книг, а о защите самой сути человека. Потому что человек бессловесный перестает быть человеком.
Вы говорили о том, что хорошо бы сделать некий такой вообще обязательный список книг. Ну, скажем, вот для вас лично, из ваших лично любимых, какие бы, здесь перечислить это будет сложно, каких бы пять бы назвали?
Ну, я уже сказал здесь и о том, что и древнерусские летописи, и прекрасная советская фронтовая поэзия должны, безусловно, присутствовать. Я считаю, что и чудики Шукшина должны находиться, и многое из того, что было в поздней советской литературе, в том числе написанное Валентином Григорьевичем Распутиным, которого мне посчастливилось знать лично. И одновременно с этим очень часто можно услышать: «Да ну, детям очень тяжело читать классику. Ну, как же так? Толстой, Достоевский, Тургенев». А я считаю, что нет. Дело в том, что...
Ну, вам-то, вот вы этот человек молодой еще, собственно, вас, хотя мальчику 10 лет, да. Но вы сам достаточно молодой человек. Еще помните прекрасно школьные годы. Вам было что, скучно читать?
Нет, не
Лермонтова?
Не, не, да? Не, не было. Ну, я читал с огромным удовольствием. И 12-14 лет прочитал всего Достоевского. Но, что я вам хочу сказать, что очень важно. Ведь действительно, может быть, не все будет целиком прочитано. Конечно, не все понято. Или многое будет понято своеобразно. Но... В идеале человек должен по несколько раз возвращаться к важным, серьезным книгам. И пройдет какое-то время, став студентом, он еще раз откроет эту книгу и по другими глазами
прочтет. А я скажу еще больше, что дети как раз самые восприимчивые. Самые чистые сердца. И они гораздо глубже понимают, чем могут высказать. Вот мы уже, взрослые люди, можем больше и на той школе, чтобы сформулировать мы смогли свои собственные ощущения. А почувствовать-то все мы прекрасно, прекрасно почувствовали. Даже с возрастом не такие острые ощущения переживания чтения.
Это глубокая мысль.
Классика, как детей. Поэтому доверяйте детям. Пусть читают... лучшую литературу, не сомневайтесь.
Я в этом убежден. И я считаю, что дети тонко и чутко, и по-настоящему, подлинно способны воспринимать настоящую литературу. Потому что настоящая литература — это не только мастерство, это всегда тайна. И вот причастный тайном плакал ребенок. На самом деле, вот та тайна, которая, тот дух, который всегда присутствует в большой сильной литературе, это то, что очень важно, что нужно давать детям. Это и есть настоящее воспитание. А когда предлагают отсечь одно, другое, давайте они не готовы читать русскую литературу, вы знаете, давайте в кратком изложении, а дальше давайте, может быть, там мультик с Ютьюба или просто комиксы. По большому счету, вот это и предлагается, когда у учителя просто нет времени на то, чтобы рассказать о серьезных и замечательных произведениях. Но нужно встретиться учителям и договориться. И это откладывать невозможно. Это должен быть единый учебник для всей страны, где не навязываются какие-то прям вот жесткие толкования. Нет, где просто присутствуют ключевые произведения, ключевые имена, без которых нет России, нет нашей словесности. И эти произведения должны быть обязательны во всех школах без исключения. И вот это должен быть, по крайней мере, первый итог деятельности общества русской словесности под водительством Святейшего Патриарха.
Я все-таки хочу вас на личное исповедное такое вытянуть. В детстве, по крайней мере, в школе. Ну, какое произведение самое было любимое?
Я очень любил Лескова с его «Очарованным странником».
А что в Лескове вас так задело?
Ну, вот это странствие человека через Россию и постижение разных чудес окружающей жизни, погружение в гущу народную. Но я вам скажу, что я очень любил Николая Васильевича Гоголя в детстве.
А что именно?
Ну, много. Я, конечно, любил и «Вечера на хуторе близ Диканьки», и «Тараса Бульбу», и «Бессмертную сатиру». Вот Гоголь был одним из любимейших моих писателей. Ну, и, конечно, с самого детства и Кольцов, и Никитин, и вся русская поэзия, и Алексей Константинович Толстой. Это все тоже были настольные книги.
А как это? Потому что у папы библиотека, да?
У нас была огромная библиотека. Но вообще первые книги — это все-таки были «Жития святых».
То есть классическое русское воспитание.
И скажу вам больше, что я писать даже начал раньше, чем читать. Я брал эти жития, в том числе были жития, подготовленные монахиней Таисии. Я брал, просто переписывал отдельные буквы, слова и обводил это в почтительную рамочку.
А сейчас вы предлагали своему сыну что-то такое?
Ну, конечно. И вы знаете, многие считают, что тоже Гоголя не целиком надо давать, может напугать ребенка. На него произвел впечатление Гоголь. В том числе, когда он прочитал «Вия», он, вдохновившись этим, лет в 6, написал замечательную сказку, где присутствовал там священник, какая-то битва со злом. В общем, это его только лишь вдохновило на собственное оригинальное произведение и очень даже воодушевило. Так что великую русскую классику страшиться не нужно, и не нужно думать, что дети к ней не готовы.
Это клевета на ребенка.
Да.
Что ж, дорогие друзья, я сегодня очень рад был представить вам Сергея Шургунова, члена уже многих советов, патриаршего совета по культуре, члена общества русской словесности, сидящего уже, слава богу, несмотря на молодость лет, во всяких президиумах. Это хорошо, потому что вы реально можете влиять. Человек очень твердых и ясных убеждений, которые мы с вами все разделяем, и поэтому вы наш проводник в политике, в общественной жизни. Собственно, будем к вам за этим и обращаться. Ну, а здесь, на радио, я был бы очень рад, чтобы вот эти уроки, которые вы проводили в Челябинске, были слышны всей России. И здесь радио Радонеж, вот микрофон вам в руки, короче говоря. И хорошо бы, чтобы мы сделали какой-то цикл бесед, может быть, по отдельным писателям, хотя бы небольшие разговоры о том и другом, по душам поговорили о сокровищах русской литературы. Спасибо большое.
Дай Бог, появится передача. Может быть, это будут мои диалоги с другими людьми, которых тоже можно подтягивать сюда и приглашать, чтобы аудитория Радонежа узнавала и о других авторах, о других людях. Это могут быть и писатели, и журналисты, и мыслители, и ученые, и военные. Вот, может быть, такой проект у нас на волнах Радонежа и получится.
Ой, дай это Бог. Я был бы очень вам признателен. И относительно вот этой части нашего общества талантливых молодых писателей, я тоже хотел бы сказать, что, друзья, вы их не бойтесь, они не такие страшные, как они кажутся, они тоже очень часто хорошие русские люди, с которыми тоже иногда нужно работать, помогать им нащупать в себе самое главное. Они же тоже заканчивали советскую школу, и у них...
Но, кстати говоря,
папа не всегда
да, советская школа в лучших своих проявлениях все-таки наследовала гимназической. И жаль, что вот это оказалось порушено. Взять тот же урок астрономии. Взяли и отменили, как таковой. Нет теперь астрономии. Вот оно, реформаторство. Дорогие братья и сестры, прошу ваших молитв. Счастливо и до новой встречи на волнах Радонежа.
Храни Бог. До свидания.